говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». Очередной час нашего вещания откроет передача из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет в нашем эфире председатель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. «Где бы ты ни жил, пожалуйста, помни, где ты родился, где твои корни». Этими словами из материнского завещания художнику Николаю Александровичу Могучеву начнет свой рассказ о нем писатель-публицист Алина Яковлевна Чедаева. Она вновь побывала на своей малой родине, Ветлуге, и готова поделиться с нами новым открытием таланта, что так свойственно творчеству Алины Чедаевой. Об этом примерно минут через 20 с небольшим подробнее. Ну а в заключительной четверти часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 25-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые встают перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим с вами о ценностях. Конечно, тема не новая, мы все время говорим о них, но говорим, освещая различные аспекты этого большого понятия. Ну, почему нам нужно говорить о ценностях? Потому что нация ценностями крепка. Если ценности есть, то и нация есть. А если она отказывается от них, то она постепенно размывается, превращаясь в такое сообщество атомизированных особей. Ну, наверное, так можно это говорить. Конечно, Россия была крепка всегда соборностью, иерархией отношений. И такая патриархальная семья, например, состояла из вертикали власти, когда были старшие, которым подчинялись все, кто шел после них, которые определяли то, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, что положено, что не положено, определяли, как мы должны делать, как мы должны не делать. Ну, все то, что составляет суть вот такой социализации человека, который встраивается в общество. Ну, молодой человек, который вырастает и должен встать на свое место так, чтобы стать членом этого общества. И сейчас во всем мире наметилась тенденция вот как раз к какому-то непонятному разрушению этой иерархии отношений в семье, в обществе. А иерархия – это костяк любого общества и костяк государства в том числе. Это то, что скрепляет и поколение, и общество, социум. И я хотела бы с вами поговорить, у меня есть ряд звонков и писем на эту тему, поговорить о том, как общество относится к старикам и детям. Потому что вот это вот отношение к старикам и детям, это общеизвестная фраза, это показатель развития общества. То есть общество перспективно в контексте отношения к старикам и детям. Я хотела бы привести, уважаемые слушатели, пример Древней Японии, в которой была такая традиция, когда представители старшего поколения в роду, у японцев, ну, приходили в свой возраст немощи, когда они уже не могли работать, поддерживать жизнь в семье и там в общине, то сын брал там, мать свою или отца на плечи, уносил высоко в горы и оставлял там на леднике, чтобы мать или отец уже там окончили свои дни, потому что они уже не могли себе заработать на пропитание. Это был очень жесткий, даже жестокий закон для племени, для того, чтобы племя экономило как-то ресурсы и выживало. Мы, конечно, не можем приветствовать такие законы, Япония тоже от него отказалась, но это пример того, когда общество недостаточно нравственно оформленное, скажем, наверное, так, оно очень просто, утилитарно решало свои проблемы, проблемы самообеспечения. Даже ценой вот такого, ну, чудовищного отношения к последним дням жизни близкого человека. Вы можете вспомнить, наверное, фильм, по-моему, 80-х годов об этом, где сын, страдая, уносит свою мать в гору. Он сначала отказался, она сказала: нет, неси меня, потому что иначе у тебя будут проблемы в вашем племени, это горная Япония. И он понес в последних кадрах фильма, понес в слезах, зная, что потом, когда он состарится, его сын также отнесет его туда. Пример этот, наверное, показателен для того, чтобы мы могли правильно понять те изменения, которые сейчас происходят у нас на уровне цивилизации. В связи с последними событиями вдруг появилась такая вот, ну, дилемма, наверное, для общества. Как относиться к старшему возрасту? Потому что, с одной стороны, появилась метка 65+. Вот она раньше не была, а сейчас появилась. Это какой-то барьер, после которого вдруг люди почувствовали себя, те, которым уже 65+, почувствовали себя как бы не у дел, да, и как бы не совсем дееспособными, потому что им сказали, что, исходя из заботы о вашем благополучии, мы вас отправляем домой, вы там сидите, никуда не выходите. И это даже не приказ, вот, а это рекомендация, но, тем не менее, вы там сидите. Ну, конечно, мы можем напомнить о том, что у нас есть Конституция, и там есть статья 19, в которой говорится, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, ну, куда возраст тоже относится. Но, тем не менее, почему-то как-то стали общество делить, ну, не только в нашей стране, и во многих других странах. И первая Италия, которая там об этом заговорила тоже. Тоже общество стали делить по горизонтали на социальный мейнстрим и социально исключенных. По данным Росстата, доля людей в возрасте 65 лет и старше на начало 2020 года составляла 15,5% от общей численности населения страны. Причем больше, чем в половине регионов, доля населения старше трудоспособного возраста составляет 22,4%. Или 27,5, ну, то есть между ними. Это где-то четверть населения у нас где-то в возрасте 65+. И очень странно даже вот для понимания, когда 65+ предлагают сидеть дома, а 65- идет в магазин. И почему я говорю про магазин? Потому что вот нам обратилась тоже одна из слушательниц, которая сказала, что вот ей делать. Она пошла в магазин, ее там встретил участковый и сказал: сколько вам лет? Он представился потом, что он участковый, она не знала его. То есть сотрудник силовой структуры в форме подошел к ней и стал спрашивать, сколько вам лет в магазине. Она ничего не совершала, но вот ее стали спрашивать, как будто это преступление. И поскольку она заявила, что, в общем-то, нахождение дома в этом возрасте – это рекомендация, а ей нужно выйти за продуктами, и она ничего не нарушает, и даже поспорила с этим сотрудником. А поскольку на самом деле это только рекомендации, предъявить особо было нечего, и ее оставили в покое, но это все было не очень морально легко, и участковый даже, ну, как он представился, он даже рассердился на нее и заявил, что вот, а когда вам надо что-то будет, я вам не буду помогать. Ну, это совсем уже непонятная позиция. Но, тем не менее, а что с этим делать? И почему такое отношение к определенному слою общества? Ведь иерархия у нас выглядела так, что возраст – это опыт, это знание, это авторитет, это понимание жизни, большее, лучшее, которое складывается из тех шишек, которые ты набил, из той крови, которую ты пролил. Ну, мы говорим условно, конечно. То есть преодоление трудностей, понимание жизни, понимание решения проблем, там, опыт решения проблем каких-то. Вот. Но вот это вот все-таки как-то то, что происходит, это как-то не очень понятно. Хотя это было даже и раньше прозвучало, например, еще в 2011 году, прозвучало из уст профессора школы экономики, это интервью «Известиям» было, Ирина Абанкина такая. Она сказала, что заслон на возраст в школах не старше 60-65 лет необходим. Да, это не демократично, но сегодня мы теряем не только темп обновления, но и качество. Ну, то есть опытный педагог, знающий педагог, он вдруг становился балластом. 11-й год, это прозвучало. То есть это тенденция, которая не связана сейчас с какими-то событиями 20-го года. Это то, что происходит во всем мире, когда вдруг ценность опыта, ценность жизни, уважение к возрасту, оно вдруг нивелируется, исчезает, и на смену ему приходит требование обновляться, давать дорогу молодым, ставить их на управление там, государством, любой сферой, независимо от наличия опыта или профессионализма. То есть профессионализм становится ненужным. Главным критерием, наверное, получается, становится возраст. И это не совсем понятно. Когда такие события или такие тенденции развиваются, то специалисты говорят о возрастной сегрегации, и это достаточно опасный симптом для любого государства, для любой нации. Потому что такой механизм, он не только нарушает права человека, разрушает социальную солидарность, то есть связи, общность, то есть соборность, которой Россия всегда была сильна. Она еще вытесняет определенные группы людей на периферию социального пространства, приводит к утрате связи с обществом и, конечно, наносит ущерб психологическому самочувствию. Я хочу сказать, что вот изоляция, самоизоляция поставили вопрос о психическом здоровье. Ну, последнего времени есть мировые исследования на эту тему, 14 психиатров, это такое большое исследование, 14 психиатров различных стран Европы, которые написали каждый свою часть, но вы можете найти даже в интернете, ознакомиться о том, что произошло за время вынужденной изоляции с людьми. И оказалось, что произошел всплеск психозов и тех, которые были зафиксированы уже у людей, и дебют новых психозов, которых не было. То есть изоляция, разрыв социальных связей может вызвать как раз дремавшие там слабые места. Там, ну, они выстреливают психозами, которые в других обстоятельствах никогда бы не произошли. И это очень серьезный вызов, это очень серьезная опасность, которую нужно учитывать, выбирая какие-то меры воздействия при каких-то ситуациях. И тоже нужно учитывать, что современное общество во всех странах стремительно стареет, не только в России. Нужно вырабатывать какие-то механизмы для того, чтобы поддерживать людей в возрасте. И тем более, что общество, в котором разрываются социальные связи, социальная солидарность, оно становится слабее. Это то же самое, что вы там стоите, держась за руки крепкой цепью, и вдруг вы отпускаете руки, и, пожалуйста, любой может пройти через эту цепь. Вот то же самое и в обществе, когда мы выделяем каких-то людей, отсекаем их, то что тогда происходит? Мы создаем пробелы, бреши в той силе, которая должна формировать национальную идентичность, которая должна формировать самосознание, патриотизм, защищать суверенитет. Тем более, что нужно еще говорить о том, что людям нужно и здоровье, что витамин D нужен, который на солнце формируется. И в конце концов даже дело не в витамине D. Нужно, ну, на словах, а не на деле показывать, что эти люди действительно нам важны и нужны, а не просто там отправлять их куда-то, потому что мы их защищаем. Да, мы заботимся о здоровье. Да, это так. Но, может быть, оставить им возможность выбирать, что они будут при этом делать? Ведь они же от того, что перешли некий возрастной рубеж, они же не потеряли дееспособность. Они же не признаны там людьми, которые не могут за себя отвечать, которым нужен опекун, которым нужно или специальное учреждение, в котором о них будет заботиться и решать, что они будут делать дальше. Вот этот момент очень важный. А решая этот момент правильно, мы тогда создаем почву для своей собственной дальнейшей жизни, в которой нас тоже ждут эти возрастные рамки. И что потом будет с теми 20-летними, которые сейчас это либо все равно, либо они это приветствуют, что потом дальше с ними будет. Тем более, что вот средства массовой информации какую-то такую странную информацию нам предлагают для обсуждения. Вот в мае, например, на одном портале, который обсуждал вот ситуацию в стране, в телеграм-канале был опубликован опрос, где участникам предлагалось высказать мнение, являются пожилые люди ресурсом или балластом общества. То есть надо было выбрать, кто они, ресурс или балласт. Вот уже постановка вопроса. То есть мы уже ставим знак равно между возрастом и балластом. Мы уже предлагаем относиться к людям в возрасте как к балласту. Решать, балласт не балласт, ресурс не ресурс. Также можно было поддержать утверждение, что 50 – это новые 30, или люди после 55 – это плохие работники. То есть нам предлагаются варианты каких-то клише, которые мы можем уже применять к людям в определенном возрасте. Ну, это же неосмотрительно, это неправильно, и это не нужно, это опасно. И, конечно, было возмущение, это было очень резонансное такое событие. И там потом организаторы этого опроса как-то там рассказали, что мы просто хотели понять, как общество относится. Но тогда это неграмотно было сделано, потому что это считывалось не как экспертное мнение, экспертная оценка. Это считывалось как предложение понимать эту ситуацию вот так. Ну и, конечно, такое отношение, оно создает, ну, ощущение такого унизительного положения для людей в этом возрасте. Есть люди, которые называют это эйджизмом, ну, это преследование в связи со старостью, это такое тоже как бы насилие такое на Западе модно. Говорить о любом отношении как в формах насилия, мы об этом уже говорили, когда обсуждали закон о семейно-бытовом насилии. И эйджизм – это как раз дискриминация по признаку возраста. Ну, разве для России свойственно вот дискриминировать кого-то из своих граждан? Ведь мы были сильны всегда тем, что поддерживали друг друга. И таких мер, наверное, можно было бы избежать, если нужно было бы там провести грамотную работу. Можно было там это требование, допустим, или просьбу, или рекомендацию самоизоляции провести через стадии, которые специалисты рекомендуют. То есть сначала рассказать детали проблемы, дать информацию в приемлемой форме. Человек должен понять, чем состоит проблема, их решение. Третье, он должен принять для себя эту точку зрения. Потом он будет действовать в соответствии с этой точкой зрения, и тогда он уже будет формировать новую модель поведения. Но это решение должно быть только его, только осознанное, только его. То, что сейчас было реализовано во всех странах мира, оно привело к очень негативным последствиям. Вот один психолог рассказывает, что у пожилых людей привычка к затворничеству, вот, которая за полтора месяца сформировалась, она получилась очень легко. И сформировалась-то легко, а вот потом в обратную сторону этот процесс запустить оказалось очень трудно. И вот этот психолог, о котором я говорю, он помогал прийти в себя пожилой паре 85 даже плюс, у которых развилась боязнь выходить из дома. И работа была очень долгая, очень тяжелая, очень кропотливая. Это на самом деле реальность, потому что и молодые люди потом как-то впервые выходят на улицу, тоже озираясь и пытаясь сориентироваться, а как тут у вас все это выглядит. Но, знаете, мы не обсуждаем сейчас сами меры, мы обсуждаем подходы. Мы обсуждаем то, как важно вместе с водой не выплеснуть ребенка, потому что нам нужно сохранить то, чем мы были сильны всегда. Любовь к ближнему, поддержку ближнего, поддержку, помощь старшим, помощь слабым. Это нужно не просто сбрасывать там, сидите там, а то иначе нам придется тратить силы на помощь вам, да? А нужно, сохраняя всю ту нашу заботу, сохранить ту же самую иерархию, уважение к возрасту. А я хотела бы привести пример, совсем недавний, это летний. В Грозный вернули из Москвы сотню чеченцев. Это такое резонансное было событие. Глава республики вернул своих граждан в страну для того, чтобы тех, кто в Москве, там, в России повел себя плохо, вернул для того, чтобы их перевоспитать. И с ними была проведена беседа, где их, вы можете найти в интернете такое даже видео, где их выстроили на площади, и с ними разговаривали даже, в том числе аксакалы, которые их стыдили. Им было стыдно, они опускали голову. Вернули их за самые тяжелые всякие проступки. Но им было стыдно, потому что таков авторитет старшего. Перед старшим стыдно за плохой поступок. Вот это тот механизм, который работает. И достаточно даже просто постыдить, и ситуация изменится в том обществе, в котором ценности сохраняются, в котором уважение к старшим остается неизменным. Вот нам очень важно, чтобы мы это помнили, и чтобы вот эти шаги, которые предпринимаются, да, ну, как бы с благими целями, не нанесли зла. Чтобы мы по-прежнему оставили за старшими право на собственное решение, мы оставили за ними право на уважение и самоуважение. И они будут нам благодарны за это и примут собственное решение так, как они посчитают нужным, потому что они имеют на это право. И если необходимо будет, мы им поможем. И на самом деле самые последовательные исполнители правил – это как раз люди там, 65+, и далее. Они никогда не будут нарушать того, что им сказали не нарушать. Но при этом они должны понимать, что их никто не ограничивает. Вот любое общество, хотела бы закончить той фразой, которую начала – определяется, его состояние определяется по отношению к старикам и к детям. Вот отношение к старикам сейчас выходит на первый план во всем мире, и нам нужно обязательно сохранить уважение к старости, потому что это сохранит нацию, сохранит государство. Я думаю, что все дело в любви. Ее нужно сохранить в обществе, независимо от того, сколько тебе лет. Любовь, уважение, ценности и память о том, что мы никогда не должны от них отступать. Я призываю вас, как всегда, к осознанности в жизни, к тому, чтобы каждый из нас осознанно делал свой личный выбор, потому что от нашего личного выбора зависит наше будущее. Это была программа «Территория семьи» и я, ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
Я уже привыкла, что каждая встреча с писателем, публицистом Алиной Яковлевной Чедаевой – это всегда открытие. Либо это новая книга, либо это новая личность, мимо которой не смогла пройти Алина Яковлевна. Вот и сейчас она, только что вернувшись со своей малой родины, Светлуги, где обычно проводит лето, опубликовала очередной очерк, который назвала «Зазеркалье» Николая Могучего.
Алина Яковлевна, я поняла, что вы провели это летнее время очень плодотворно в своей родной Ветлуге. И не столько на грядках и в лесу, хотя и это было, как я поняла из ваших писем, сколько и за письменным столом.
Ну да, просто потому что, когда сталкиваешься с открытиями, с какими-то явлениями от людей, которых знаешь много-много лет, и которые вдруг открываются совершенно по-новому, то удержаться от того, чтобы об этом не написать, невозможно. Вот поэтому я написала два очерка. Один о замечательном резчике, который открылся на выставке музея как изумительно уникальный художник, и о Николае Могучеве, которого я как пейзажиста никогда не знала. Но эта точка отсчета, она очень сложная, потому что вот я сегодня буду говорить как раз о Николае Могучеве. Это не старый человек, ему за 40. Живет он в Ветлуге, никуда оттуда не выезжает. Я знала его маму, Руфину Николаевну, которая ныне покойная, и которая перед смертью в напутствии написала ему такое завещание: «Где бы ты ни жил, пожалуйста, помни, где ты родился, где твои корни». Она перечисляет далее свою крестьянскую родословную, кто из них вышел в люди, кто воевал в Отечественную войну, кто погиб. И вышли они все из деревни Голохвастиха, что лежит на берегу Ветлуги. Она, естественно, говорит о бедственном положении русской деревни в настоящее время, о том, что леса вырубаются, реки, соответственно, мелеют, деревни обезлюдели, разорены, но корни остались от деревьев и от людей, которые оживут, воспоминания о них, в душах многих, кто помнит. Вот у родного мне по сути нанайского народа, который живет в Приамурье, есть такое поверье, что при рождении человека душа поселяется в нем в образе невидимого дерева. И когда умирает человек, вместе с ним умирает и душа дерева. Это не уникальная точка зрения очень многих народов. Душа человека аналогизируется с деревом. Ну и не от того ли вот люди разных национальностей, разных сословий, начиная с императорского, кончая простолюдинами, вычерчивали родословную свою в форме дерева. И излюбленным жанром вывожу я не отсюда, а из многих оснований – излюбленным жанром очень многих художников, многих столетий, многих народов и стран, является пейзаж. Что видят в пейзаже зрители разных эпох? Многие, если не большинство, говорят: «Боже, как красиво!» А святитель Тихон Задонский в своей книге «Сокровище духовное от мира собираемое», написанное в 18 столетии, определил это восприятие как внешнее любомудрие. Вот вдумайтесь, внешнее любомудрие. И главная мысль-то монументального труда святителя, а труд этот у меня есть, и я часто к нему прибегаю, в том, что взаимны взгляды человека и природы. Вот еще раз акцентирую: взаимные взгляды человека и природы. В чем же сокровище духовное по мысли святителя Тихона Задонского? Автор исходит из христианского учения. Пишет: «Мир, как он создан Богом и каким он остается в своей сердцевине, прекрасен, полон радости и ликования. Но чтобы увидеть мир в его истинной реальности, нужно очищение, аскеза». Природу святитель называет Словом Божиим, логосом мира. Чтобы увидеть их, нужно приобрести иное зрение. Это и есть, по слову Тихона Задонского, евангельская христианская философия, которая отлична от внешнего любомудрия, то есть простого любования. Ах, как красиво! Так вот, Николаю Александровичу Могучего судьба уготовила свою аскезу. В юности он закончил Ветлужское медучилище, пробовал себя в качестве зубного техника и понял, что это не мое, как он говорит, да? Далее получил образование в университете Лесовом и Тищих, работал в Ветлуге в земельном комитете, вроде и престижные положения, и все-таки, как он говорит, не мое.
Описал картины, это вот он в детстве.
А вот, вот для себя. А вот что было дальше? Мое состоялось, это я начинаю говорить об аскезе Николая Могучего, когда пожилой приятель Николая Могучего, Зуев, привел его в храм Святой Екатерины. И настоятель, отец Николай Кравчук, определил его на работу в церковную кочегарку, где он 3 года и работал. Но еще в школьные годы случай то один, то другой связывал Колю с людьми, близкими к иконописанию. И уже тогда он заинтересовался реставрацией, просвещался изучением специальной литературы. Вот в 1992 году по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова в Ветлуге мы начали восстановление старинного Троицкого собора, где тогда кощунственно действовал электромеханический завод. И вот через министерство в течение 3 лет я пыталась сделать так, чтобы из музея, где скопились иконы, переданные туда в тоталитарные аскетические времена из разрушенных храмов или закрытых, их, эти иконы, передали в храм. Передали. И тогда община решила дать их на реставрацию, в которой иконы нуждались, Николаю Могучего. И вот, я пишу, началась не работа в дежурном смысле. Началось постижение духовной тайнописи, воплощенной в иконах безымянными иконописцами, и, как говорит Николай, великой перед ними ответственности.
То есть специального образования у него нет, я поняла, да?
Не было и нет, да. Несколько лет назад настоятель Екатерининской церкви, отец Николай Кравчук, благословил Николая написать образ Воскресения Господня во всю 3-метровую высоту алтарной стены.
То есть это вот в алтаре, да, там, вот горнее место.
Да, 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 да. Художник согласился. но лишь через 2 года приступил к настенной росписи. Говорил мне, надо было созреть для столь чрезвычайной важности дела. И написал. До сих пор эта настенная роспись существует. В раннем рассказе Горького «Старуха из Иргиль», вы помните, герой этого рассказа Данка восклицает: «Что сделаю я для людей?» Давно забыт уже этот романтический рассказ, а он очень интересен и очень искренен. Этот вопрос «Что сделаю я для людей?» – это не патетическая риторика, потому что и сегодня каждый человек может его задать себе. К чему бы я это говорю? Дело в том, что Ветлуга с каждым годом – это старинный провинциальный городок Нижегородской губернии в прошлом – теряет свой архитектурный облик, неповторимый, совершенно уникального ветлужского стиля. Ну, об утратах можно говорить много. Сгорел народный дом, разрушается бывшая пивная Зебальда, каменное такое здание очень интересной архитектуры, где сиживал когда-то Игорь Шаляпин, племянник певца Шаляпина, как вы, возможно, знаете. Он был большим музыкантом и отчаянным антисоветчиком, и был туда сослан. Вот разрушаются каменные фигурные ворота и имение, дом, принадлежащий купчихе Разумовой, ну и так далее. И даже вот когда в прошлом году шла презентация в музее моей книги «Зодчий Николай Львович Шевяков», который сделал очень много не только для Ветлуги в смысле архитектурных проектов, но и в Москве, вот мы ему должны быть благодарны за создание Румянцевского музея, который и ныне, слава богу, открыт и действует. И не только в Москве. И как раз в эти дни власти решили снести дом, в котором рос Николай Львович Шевяков. И снесли. Хотя дом был очень крепкий, еще бы 100 лет простоял. Но как раз вот в момент этой презентации на стенах этого зала, где она проходила, висели работы Николая Могучего. Что это? Это фиксация. Это не пейзажи. Это фиксация тех зданий старинных, старинной Ветлуги, которые ушли, которые истреблены, разрушены, сломаны там и так далее. Но Николай, понимая обреченность старой Ветлуги, пишет и пишет уходящие вот эти городские уголки. И возникает ответ на вопрос, что сделаю я для людей. Эту галерею своих вот городских картин он безвозмездно подарил музею. Ну вот, летом прошлого года состоялось мое знаковое событие с его женой Еленой, биологом по профессии. Это совершенно необыкновенная, удивительная женщина, которая посвятила жизнь и каждый день и до сих пор возделыванию сада, совершенно необыкновенного. Это происходит там, где от Руфины Николаевны у Николая остался ее дом, и у Елены после ее смерти, кончины ее матери, тоже остался дом. Это очень глухое место по Ветлужье, где вот она и разбивает этот удивительнейший сад. Экзотические и обыкновенные для средней полосы растения. Понимаете, то есть это вот сады Семирамиды, мифические, но которые можно лицезреть в интернете как некое предположение, вот они там. Причем, понимаете, это не просто вот ботаническое измерение сада или попытка создать классическую аранжировку сада. Нет, там нет ни аллей, ни клумб. Там все как бы переплетено одно с другим. Разные континенты, то есть растения разных континентов, по-разному плодоносящие, невероятной красоты цветения, пластики стеблей, листьев. Почему я об этом говорю? Ну, во-первых, потому что, конечно, для того, чтобы создать это, нужно быть человеком такой тонкой, такой природной души, которая не каждому свойственна. Хотя ведь Луга славится садами. Вот не дали, как мои соседи мои по моему дому создали такое тоже чудо. Но оно в другом...
Более прикладном.
Прикладном, но совершенно замечательно. А то, что делает Лена, это уникально, уникально.
Поражаю, слушайте, как широк русский человек. Вспомнишь Фёдора Михайловича. Ну, да, казалось бы, да?
Судить не надо. Так вот, соединение этих двух людей, Николая Могучего и Елены, было, ну, как все на свете, провиденциальным. Потому что, возможно, вот эта поглощенность ее возможностями природы, которые являют себя и на среднерусской, далеко не благоуханной черноземом земле, подвигла его на возникновение в его душе каких-то совершенно других точек отсчета, кроме тех, которые уже были на его счету, когда вот он проходил эту так называемую, на мой взгляд, аскезу. Это и работа в храме, это и реставрация икон, это и изображение уходящей Ветлуги. И вдруг, ну, когда вот я приехала по их приглашению в их дом в этой деревне, я увидела картину, от которой, вы знаете, тут нет даже, может быть, эпитетов, которые могут определить мое состояние. Это был как бы пейзаж, но он не пишет, Николай, пейзажи с натуры. Он не ходит с мольбертом на пленэр, допустим, да? Он подпитывается вот тем, что происходит вокруг него, и говорит мне весьма неопределенную фразу, что он пытается ухватить нечто, нечто. Самое главное нечто в его картинах, а он вот я увидела еще из этого ряда еще несколько его работ, это свет не вечерний. Вот однажды один ветлужский ныне покойный художник сказал ему: «Коля, научи меня писать воздух, писать свет». Ну, я не знаю, этому научить, наверное, нельзя, потому что это какая-то вот божественная интуиция, которую Николай умеет, чувствует и умеет передать в своих картинах.
Он даже, может быть, сам не знает, как он это делает.
Нет, нет, определенно. Поэтому он и говорит неопределенно, что он пытается ухватить нечто. И вот с этого, может быть, отсчета начинается интродукция моя, когда я тоже пыталась ухватить это нечто и понять, что же это такое. И вот я очень люблю стихи Шарля Бодлера, который жил 1721-1867. Шарль Бодлер – это французский поэт, который прошел огни, воды и медные трубы, был в среде маргиналов парижских и так далее. И вдруг на него наехало, что ли, озарение. Иначе я назвать не могу, хотя у него есть великие стихи, вот «Альбатрос» одно из них. А это звучит так: «Природа — некий храм, где от живых колонн обрывки смутных фраз исходят временами. Как в чаще символов мы бродим в этом храме, и взглядом родственным глядит на смертных он». Стихотворение называется «Соответствие». Ну, говорить о том, кто такой Фёдор Иванович Тютчев, я не стану, ибо пока мы еще русские, мы это имя помним. Ну, скажу, дипломат, мыслитель, поэт, и в унисон с Бодлером писал: «Не то, что мните вы, природа, не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Это и у Бодлера, и у Тютчева не литературная метафора ради красного словца. Вот послушаем, что говорил гениальный русский ученый Владимир Иванович Вернадский, который жил с 1863 по 1945 год. Кто такой Вернадский? основатель Института геохимии, автор трудов по естествознанию и философии, создатель учения о ноосфере. И он пришел к каким выводам? Это загадочное и торжественное, пишут о нем, утверждение о том, что, вот, внимание тут, природа мыслит, понимает свое существование, но не в тех формах, которые привычны и понятны человеку, что история природы и человека есть единый поток, равно данный для познания гуманитарным и естественным наукам. Это извлечение я сделала из книги Антона Белоусова и Николая Марухина «Парики Ветлуги». О Марухине, может быть, у нас с вами пойдет когда-нибудь речь совершенно отдельно, потому что этот нижегородский ученый преподает в университете, просто проделал титанический труд в понимании вот тех и историй маленьких народностей, Марии Эл, черемисов, башкир там и так далее.
Поволжских.
Да, да, но это мы с вами обязательно отдельно поговорим. Так вот, мировоззрение коренных народов планеты, с которыми я вот 20 лет была связана, и до сих пор эта связь не ослабевает, Дальнего Востока. Это нанайцы, удэгейцы, чукчи, эскимосы, орочи, эвины, эвенки там и так далее. Их мировоззрение подтверждает прозрение европейских поэтов, открытие ученого Вернадского и богословскую интуицию святителя Тихона Задонского. Это тоже отдельная тема, на которую я могу говорить часами, но не сейчас. И на мой вот взгляд, что природа – это икона Творца, икона Творца.
Вся премудростью сотворил еси Господи.
Да, да, да. И вот у Николая в его работах, жаль, что я не могу их вам, увы, показать, в них прописан очень тонко диалог цвета и света. Словами тут ничего не передашь, потому что надо видеть его работы. Но вот свет не вечерний, уловленный и переданный какой-то нездешней интуицией, наполняет его пейзажи, будто приподнимает их над землей. Реалии, деревья, цветы, металл старинных ворот, троицкий храм в отдалении воспринимаются как мираж и, думаю, точное мое определение, зримая духовность, попытка ухватить нечто. Это слова самого художника, а вот нечто это, наверное, и есть. Потючью душа, любовь, свобода, язык природы.
К великому моему сожалению, в старинной Ветлуге я так еще и не побывала, но о картинах Николая Могучего могу судить хотя бы благодаря вездесущему интернету. Заливные луга за Ветлугой, палисадники, деревянное кружево наличников, древние храмы. Нередко это уже та Ветлуга, которой нет, ушедшая, растворившаяся в вечности. Тем более признательны должны быть мы художнику, увековечившему эту старинную красоту, и писателю, благодаря которому мы познакомились с художником Николаем Могучевым. Уверена, что с Алиной Яковлевной Чедаевой мы встретимся на волнах радиостанции «Радонеж» еще не раз и, надеюсь, уже в ближайшее время.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 73-е зачало, глава 13, стихи с 31 по 35. В тот день пришли некоторые из фарисеев к Иисусу и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: все изгоняю бесов и совершаю исцеление, сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядый во имя Господне». Когда Господь прибыл в Галилею, в тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». В Евангелии не сказано, чем руководствовались они. Мы знаем, что не все фарисеи были враждебно настроены ко Христу. Может быть, и эти хотят предупредить Господа об угрозе и советуют Ему удалиться в безопасное место. У Господа всюду есть свои люди. Даже среди фарисеев были те, кто с изумлением и восхищением относился к Нему. А может быть и то, что у этих фарисеев не было никаких оснований для подобного утверждения, но они придумали эту ложь, чтобы изгнать Господа из Галилеи в Иудею, где им доподлинно было известно, ищут убить Его. Ирод хотел избавиться от Христа, он надеялся запугать Христа и подослал к Нему своих людей. Но Господь не страшится злобы Ирода. «Пойдите, скажите этой лисице», — говорит он. Хитрость, вероломство и коварство Ирода были известны всем. И Господь выступает здесь в ряду пророков, тех, кто отличался свободой в выражениях при обличении сильных мира сего. «Пойдите, скажите этой лисице, что я не боюсь его. Я знаю, что я должен умереть. И это совершится скоро. Я ожидаю этого в третий день, значит, очень скоро. Мой час приблизился. Но я знаю, что ни он, ни кто-то иной не сможет убить меня, пока я не кончу мое служение. Я изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, не обращая внимания на Ирода, на все его угрозы. Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Господь заповедует нам помнить, что время, отпущенное нам, коротко, и мы должны исполнять труд каждого дня в день, данный для этого труда. Тогда перед лицом силы и злобы наших врагов мы можем утешаться мыслью, что они ничего не могут нам сделать, пока мы не закончим благословленный нам Богом труд. «Я знаю, — говорит Христос, — что Ирод не может мне повредить, не потому только, что мое время еще не пришло, но также потому, что место, предуставленное для моей смерти, — Иерусалим, который находится вне его власти. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Никто не испытывает пророков, кроме великого Синедриона, всегда восседающего в Иерусалиме. И значит, если пророка предают смерти, это должно быть в Иерусалиме. И мы слышим горестное сетование Господа в Иерусалиме и возвещением гнева Божия на этот город. Нечестие тех, кто более других исповедует свою близость к Богу, вызывает особую скорбь у Господа. с какой горечью он говорит о грехе и гибели этого святого града. Иерусалим, Иерусалим! Те, кто сподобляется сугубой благодати, если они не употребляют этот дар для духовного возрастания, перестают ценить его и, в конце концов, идут против него. Никто не стоит на месте. Если мы не стараемся победить наши грехи, они начинают побеждать нас. Но как милостив наш Господь, и с какой любовью Он ждет нашего обращения! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Я хотел, — говорит Он, — я много раз хотел, а вы не захотели. Это желание Господа спасти всех только ярче обозначает нежелание многих спастись. Все оставляется дом ваш пуст. Дом, который оставляет Христос, становится пуст. Храм пуст, если Христос оставляет его. Христос оставляет его им. Пусть они возьмут его себе и украшают, как хотят. Христос не потревожит их более. Христос уходит от тех, кто изгоняет его. Они не будут собраны им, и потому он говорит: «Вы не увидите меня». Страшный суд последнего дня убедит в истине тех, кто теперь не хочет ни за что убедиться. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен гряды во имя Господне». Вы не увидите меня, как Спасителя мира, Мессию, прежде этого дня, когда будет слишком поздно.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» вновь приглашает. 12 декабря в субботу в 15:30 на спектакль для молодежи «Таблетка от депрессии» об одиночестве молодого человека в сетях интернета и о поисках родной души в огромном мегаполисе. В арт-центр «Эфир» по адресу Нижний Сусальный переулок, 5, строение 18. Количество билетов ограничено. Телефон 8-915-458-58-95. Повторяем. 8-915-458-58-95.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар». Выставка-ярмарка будет проходить с 15 по 21 декабря по адресу Шарикоподшипниковская улица, 13, строение 33. Время работы с 15 по 20 декабря с 11 утра до 7 часов вечера. 21 декабря, в последний день работы выставки-ярмарки, с 11 утра до 4 часов дня. Повторяю. Выставка-ярмарка будет работать с 15 по 21 декабря по адресу Шарикоподшипниковская улица, 13, строение 33. Время работы с 15 по 20 декабря с 11 утра до 7 часов вечера, 21 декабря в последний день работы выставки-ярмарки с 11 утра до 4 часов дня. Как добраться до выставки-ярмарки? Как доехать? Метро Волгоградский проспект. Первый вагон из центра. Выход на Новостаповскую улицу. Идти по Новостаповской улице 400 метров. Под Красной аркой повернуть налево. Идти до здания с надписью «Православная выставка-ярмарка». Повторяю. Метро Волгоградский проспект. Первый вагон из центра. Выход на Новостаповскую улицу. Идти по Новостаповской улице 400 метров. Под Красной аркой повернуть налево. Идти до здания с надписью «Православная выставка-ярмарка». Метро «Дубровка». Из первой вагоны с центра. Выход номер 1 на Шарикоподшипниковскую улицу. Далее идти прямо до перекрестка. На перекрестке повернуть налево. Идти прямо до Красной арки. Зайти в Красную арку и 150 метров пройти до здания «Православная выставка-ярмарка». Повторяю. Метро «Дубровка». Первый вагон из центра. Выход номер 1 на Шарикоподшипниковскую улицу. Далее идти прямо до перекрестка. На перекрестке повернуть налево. Идти прямо до Красной арки. Зайти в арку и 150 метров до здания с надписью «Православная выставка-ярмарка». Ждем вас, дорогие братья и сестры. Спаси Христос!
Святыня, Господи, долготудней.